Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже действуют в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, Духом Твоим, помоги каждому из нас, каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять, что Ты говоришь, что Ты открываешь. На волю Твою да открываются глаза и уши каждого слушающего это учение, Отец, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним, но они будут научены Духом Твоим, и Дух Твой, действующий в них могущественно, будет открывать их глаза и уши на волю Твою. Спасибо Тебе за действие Духа премудрости, Духа откровения, за помазание, которое действует в каждом слушающем. И мы принимаем эти с благодарением, что все, о чем мы услышим, не оставит ни слушающих, ни нас прежними во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все, что будет сказано, чтобы все, что будет сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Отец, мы ожидаем действия Твоего Духа на нашу душу. Исцеление нашей души через откровение да приходит во имя Иисуса. Спасибо Тебе за открытые глаза и уши на волю Твою. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, мы продолжаем с вами рассматривать тему «Горнила для золота». Само название настоящей темы взято из книги Притчи, 1 глава, то есть 17 глава, 3 стих, где сказано, что плавильня для серебра и горнила для золота. То есть настоящий материал, основные моменты есть в учебнике, который называется «Горнила для золота». То есть уже есть этот материал, он давался еще где-то, наверное, в 2010 году. Конечно, сейчас он еще глубже разворачивается, какие-то моменты еще больше обозначают. То есть цель настоящего материала в целом сформировать правильное отношение к определенной миссии церкви. Я сказал так, церкви Иисуса Христа. Так будет, в общем-то, большей части группы людей понятно. То есть у церкви есть определенная цель, миссия. И я верю, что каждый рожденный свыше, что для него лучше всего, все-таки после покаяния узнать о цели церкви. У церкви есть Богом определенная цель. Одна из которых, я говорю одна из которых, потому что я не раскрываю весь спектр целей церкви, одна из которых – это преобразовать рожденного свыше в образ Сына Божьего. Послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих, Дух Святой через апостола Павла сказал, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть». Слово «быть» – это слово, которое во времени нужно реализовать. То есть сила для того, чтобы быть Богом высвобождена. И чтобы эта сила достигала определенной цели, должно быть и место, и должны быть участники, которые содействуют этому «быть». Так вот, церковь – это как раз то место, где есть и сила, и участники, содействующие этому быть. Быть чему? Быть подобными образу Сына Своего. Так вот, в чем особенность? Дело в том, что само преобразование в образ Сына Божьего в большей степени связано не с духом человека, а именно с душой, а именно содержимым ума, а именно мудростью земной, душевной и бесовской. Учитывая, что это связано с душой, учитывая, что это связано с содержимым ума, без содействия и участия извне это не происходит. Естественно, само участие извне должно быть через кого-то и при участии к кого-то. Конечно, в первую очередь мы говорим при участии Духа Святого. Но Дух Святой действует через кого-то. Да, Дух Святой может действовать через откровение. Но особенности преобразования в образ Сына Божьего, а именно процессов некоторых с обновлением ума, с формированием нового порядка ценностей, это всегда та область, где не все делается по желанию. Вообще обновление ума никогда не делается по желанию. К обновлению ума всегда очень важно предъявлять диктатуру, потому что ваш ум сам по себе никогда не хочет оставлять то, что ему понятно. Это мудрость земная. Следовательно, и все, что связано с умом, никогда само по себе меняться не будет. Должно быть вмешательство. Мы говорим, что это может быть вмешательство мудростью Божией, и это называется замещающий эффект, когда одна мудрость или опыт, приобретенный в одной мудрости, заменяется на опыт, приобретенный в другой мудрости. Это замещающий эффект. Что же касается души, а именно характера человека, а именно того опыта, который именно связан с социумом, именно реакцией на что-то, действием, что-то, опять нужно вмешательство извне. А это вмешательство должно совершаться именно теми людьми, которые знают Иисуса и знают то, что в общем-то в Иисусе должно проявляться в каждом рожденном свыше. Поэтому я и обозначаю, что одна из миссий Церкви – это преобразование в образ Сына Божьего и содействие в этом каждому участнику в Церкви. Поэтому я верю, что каждый рожденный свыше должен знать, что попав в Церковь, задача Церкви – не принимать его таким, как он есть. И мы говорили на этой прошлой встрече, да, действительно, Церковь должна принять вас такой, как вы есть, но не оставить вас такой, какой вы есть. Принять, да, но не оставить. Поэтому рожденный свыше, придя в церковь, должен знать, что именно от него будут в какой-то степени даже требовать. Что именно, с чем именно он может столкнуться. Мы приводили с вами очень, я верю, достаточно яркие примеры. Первый пример, который мы приводили, это спортзал. Что когда человек приходит в спортзал, он прекрасно понимает, что это может быть связано с определенными трудностями. И никто никогда не рассматривает тренера как врага, даже если тренер дает нагрузки. Почему пастырей рассматривают как врагов? Почему всякий раз, когда кто-то использует стих из Писания, пытаясь кому-то обозначить на его глупые поступки, это рассматривают как врагов? А причина того, что потому что, приходя в спортзал, у вас сформировано правильное отношение изначально. А естественно, формируется правильное ожидание. То есть вы, приходя в спортзал, прекрасно понимаете, что на вас будут возлагать нагрузки. Прекрасно понимаете, что будут определенные даже моменты, связанные с травмами. И вас это не останавливает. Почему? Потому что у вас есть цель. Цель – достигнуть определенных результатов. А уже что на промежутках к достижению к этой цели, с чем вы будете сталкиваться, вы на это даже не обращаете внимания. Но придя в церковь, в общем-то, никто не ожидает, что над ним будут работать. Никто, естественно, не ожидает, что ему будут говорить о его минусах. Поэтому все ожидают, что церковь – это то место, где тебя будут оставлять таким, какой ты есть, и ничего тебе менять не будут. И это создает определенное неверное отношение ко всему тому, что по-любому там будет происходить. Почему? Потому что Дух Святой не является тем, который будет очень лояльно относиться к тем, что вас, к тому, что вас убивает. Поэтому Дух Святой по-любому будет обличать все, что вас убивает. Мы также рассматривали пример, яркий пример, это со службой ОТК, которая присутствует на каждом предприятии. Как бы вы ни улыбались человеку, который работает в отделе ОТК, особенность каждого сотрудника ОТК, что он не проверяет качество деталей пальцами. Есть определенные скобы, втулки, инструменты. И в целом, если эта деталь не проходит эти инструменты, не проходит эти стандарты, то сотрудник ОТК вынужден вернуть вам детальную наработку. Так вот, церковь – это как раз то место, где нас постоянно проверяют на стандарты и образец, которым является Сын Божий. И их задача – помочь вам выйти на тот уровень, на этого стандарта, который в целом представлен в самой церкви. Также мы тоже выбирали такой яркий пример. Это как самородок, который находят, допустим, при разработках. И самородок никогда не являлся тем, что является конечным результатом. Самородок начинает помещать высокую температуру, причем очень последовательно, чтобы все те примеси, которые, возможно, есть в этом металле, в золоте, чтобы эти все примеси удалялись. Вот церковь, она так же сама должна создавать этот микроклимат, эту температуру межличностных отношений, чтобы все эти примеси, они выпаливались, выгорали, убирались. И следующий пример, который я использовал, а также демонстрировал определенную мудрость Церкви Божией, это разницу между алмазом и бриллиантом. Что когда находят алмаз, все, что на него проверяют при свете, это чистоту. Но никогда алмаз не рассматривают как конечный продукт. Алмаз начинают обрабатывать, придавая ему разную огранку. И самое интересное, что именно когда уже алмаз, то есть алмаз имеет огранку, ему меняют и название, бриллиант. И самое интересное, что я хотел отметить, что когда на него наводят свет, он становится тем, ради чего, по сути дела, его и ценят, и ищут. Но вначале он не является таким. Вот церковь как раз такое место, где должны эти огранки выдаваться, создаваться, где вот те все примеси должны устраняться, где те все слабости должны тоже устраняться. Но если человек приходит в церковь и ожидает только одно, что его там будут как-то лелеять, и не ожидает, что над ним будут работать, то, понятное дело, любые действия, любые слова, любые поступки в его адрес, которые не соответствуют его пониманию, они будут восприниматься очень агрессивно. И вплоть до того, что люди уходят из церкви. Опять уходят не потому, что они плохие, а потому что изначально не существует правильного наставления. Не существует вот этого, знаете, как соответствующего инструктажа. То есть человек пришел в церковь, а инструктаж не проводит. Не, проводит инструктаж в отношении того, чему его там научат в церкви. Но что с ним будут делать в отношении его души, чаще всего не говорят. Поверьте, что все основные конфликты, которые происходят в церкви, они происходят именно на душевном уровне. На душевном уровне. Чаще всего предметом конфликта не является то, о чем говорят в самом начале, что мы будем учить вас о знании, давать вам о дарах Духа Святого, о том, что важно это, и разные учения. Послушайте, конфликты чаще всего происходят не вокруг этого, а происходят именно вокруг того, что где-то не сходятся характерами, где-то не сходятся взглядами, где-то место заняли. То есть как раз вот на таких каких-то бытовых вещах чаще всего происходят конфликты. Чаще всего. Вот. Поэтому есть такие моменты, которые человек, придя в церковь, должен в первую очередь осознавать, что Дух Святой будет работать над ним лично. Через кого работать? Мы уже с вами говорили, через кого. Это будет совершаться все через окружение. Через окружение. Но самое важное, на что я обратил ваше внимание, что основное, на что вам нужно обращать внимание в момент конфликтов, это не на то, как они ведут себя, а на то, как вы реагируете. Потому что если вы обращаете внимание на то, как они ведут себя, то вы будете разбираться с ихними проблемами. Но вы никогда не разберетесь с их проблемами. Потому что цель этого конфликта – это не выявление их проблем. Это выявление ваших проблем. Возможно, вы не рассматривали этот конфликт как одну из возможных работы Духа Святого над вами лично. Но послушайте, вы находитесь в церкви. Она для этого и предназначена. Никто не помещает самородок в горнило или в печку, чтобы там его хранить. Помещают с одной целью – чтобы добавить температуры и убрать примеси. Если человек помещен в церковь и температура межличностных отношений не совершается, то он останется с примесями. И пользы ему от этого не будет никакой. Поэтому еще раз отмечаю. Церковь – это не место, где вас должны оставить таким, как вы есть. Принять таким, как вы есть, да, но не оставить таким, как вы есть. Это очень важный момент. Во всяком случае, что касается людей в спортзале, все это прекрасно понимают. Другое дело, еще раз отмечаю, если вы являетесь частью церкви, то начинайте в этом направлении шаг за шагом. Всегда в церкви найдутся те люди, которые либо бурчат, либо еще что-то, либо еще что-то. Да, они в какой-то степени выглядят как провокаторы. И всегда в отношении их формируется какое-то определенное отношение. Но послушайте. Их провокации, пока они работают, это говорит о том, что вам есть над чем работать. Им это им, вам есть над чем работать, пока их провокации достигают цели. Это у вас, значит, есть примеси. Поэтому пусть булькают. Пока они булькают, и вы уже видите, как, что происходит у вас. Это можно и в семье замечать, это можно, поверьте, не только в церкви. Церковь, это я просто беру основную, как бы, одну из миссий церкви, это создавать высокую температуру межличностных отношений, при которых выявляются разнообразные примеси души, которые еще имеют место. Хорошо. Итак, мы говорим с вами о том, что Церковь Бога Живого является столпом утверждения истины. Слушайте, утверждение истины, а не сохранение тех примесей, с которыми человек попадает в церковь. У церкви есть другие задачи. Утверждать истину. А все, что не соответствует истине, помогать это убирать. Если человек этого не понимает, это не осознает, его в этом не наставили, конфликт неизбежен. Неизбежен. Хорошо, давайте мы продолжим с вами рассматривать настоящую тему и прочитаем из послания к Ефесянам то, какими, в общем-то, мы попали в церковь. Я очень коротко обозначу некоторые основные моменты, то, какими каждый из нас попадает в церковь. «И вас, мертвых по преступлениям», это Ефесянам 2 глава с 1 стиха, «и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующих ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». То есть именно такими после покаяния или до покаяния, но после покаяния мы такие остались в своем уме, но не в духе. Мы такими пришли, покаялись, и что касается нашего духа, стало новое творение. Ваш дух – новое творение. Что касается вашего духа, старое прошло, теперь все новое. Но есть душа, есть тело. Вот именно в душе есть то, по сути дела, что и должно устраняться при содействии Духа Святого и всех участников церкви. Но, опять-таки, церковь, или, скажем так, Бог не приобрел вас дорогою ценою, чтобы оставить вас прежними. Бог приобрел вас дорогою ценою, чтобы вернуть вас к тому состоянию, в котором Он вас всегда и знал. Поэтому, когда вы находите самородок или алмаз, вы никогда не планируете его оставить в таком состоянии. Вы сразу хотите перевести его в то состояние, которое сделает его ценным, таким ценным, которое будет востребовано всеми. Тем более это связано с присутствием Духа Святого в вашем духе. Потому что Дух Святой в вашем духе никогда не будет смиряться с вашими ошибками, глупостями или со всем тем, что хоть как-то оскверняет вас и накладывает на вас отпечаток. Поэтому Дух Святой будет обличать вас то ли из вашего духа, то ли извне через кого-то. Послание к Исаии, 33 глава, 14 стих написано, «Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» И дальше говорится о том, кто это. Это относится непосредственно к тем, кто имеет правильное отношение ко всему, что снаружи. Естественно, это момент преобразования. Итак, церковь – это среда, это место, где должны выявляться примеси. Церковь – это место, где формируются определенные стандарты, связанные с образом Сына Божьим. Церковь имеет и направление, конечно, обучения 100%. Но мы с вами рассматриваем ту задачу церкви, которая связана именно непосредственно с преобразованием вашей души в образ Сына Божьего. И это связано с определенными, как мы называем их, испытаниями. Да, церковь становится одним из самых основных испытаний. Давайте немножко об этом поговорим. Я знаю, что тема испытаний в определенных кругах вообще не актуальна. Но испытания есть. Я же рассматриваю, послушайте меня внимательно. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, которые не являются законного характера, это испытание. Если вы сталкиваетесь с трудностями, которые есть результат жатвы вашей глупости, это не испытание, это жатва. Поэтому, возможно, находясь в церкви, в отношении вас будут поступать несправедливо. И это для вас испытание. испытания в целом выявляющие еще, насколько вы незрелы или насколько вы уже зрелы. Такие испытания в церкви будут всегда. Она для этого и поставлена. Даже если в церкви 5 человек, может быть посерьезнее испытания, чем в церкви 5 тысяч человек. Потому что 5 тысяч, они как-то копошатся, меняются, там какая-то текучка и что-то незаметно. А 5 это постоянно, вас уже знают насквозь. Вот. Поэтому испытание в церкви естественное явление. Абсолютно. Почему мы называем это испытание? Мне нравится, как это на украинском языке звучит «испыт», то есть экзамен. То есть фактически встреча с каждым человеком, особенно если этот человек специфичен в чем-то, это своего рода экзамен. Как вы будете реагировать, как вы будете поступать. А если еще человек будет в отношении вас проявлять какие-то действия, ну, скажем так, не обязательно там специально, вот просто он такой человек, то это для вас будет очень серьезное испытание. Для меня, допустим, когда я где-то нахожусь в молитвенном помещении, и там находится еще кто-то, когда кто-то громко молится, для меня это испытание. Потому что я очень специфично отношусь к людям, которые громко молятся. Я люблю слушать Дух Святой во время молитвы. А когда кто-то рядышком громко молится, он отвлекает. Просто отвлекает. Поэтому для меня это испытание находиться рядышком с этим человеком в комнате. Для меня это больше, конечно, становится не молитвенное время, а время практики плодов духа, любви. Потому что, ну, мне так хочется сказать вслух. Хочется сказать. Но это мое испытание. И я стараюсь проходить его. Потому что, когда я молюсь, и он громко молится, меня это всего аж прямо вот. Но я понимаю, что это надо преодолеть силой Святого Духа. Потому что, если тебя это цепляет, значит, надо это преодолевать. Поэтому всякий раз, когда я попадаю в место, где громко молится, и если я выйти не могу, я прохожу испытание. Так, в определенных ситуациях я просто выхожу. Чтобы, вот, чтобы оставаться в милости Божьей. Для меня как это лучше. Вот. Поэтому, как верующие проходят испытания в самой церкви, а церковь – это место испытаний. Это хорошо. Это хорошо. Как верующие проходят испытания в самой церкви, это становится для них определяющим, как они будут проходить разнообразие их вне церкви. Вы все равно будете сталкиваться с разными ситуациями. Но в церкви вы приходите в присутствии Духа Божьего. То есть присутствие того, кто по мере того, как вы проходите какие-то столкновения, приносит и утешение, и исцеление, и наставление. Вне церкви Дух Святой с вами, да, но ситуация там пожестче, потому что атмосфера другая. Как сказал один известный полководец, тяжело в учении, легко в бою. Поэтому в целом не надо бояться учений, не надо бояться испытаний в церкви. В церкви их надо как раз проходить, чтобы потом вне церкви вы могли действительно иметь определенные победы. И мы с вами читали, как в этом отношении сказал брат Иаков, 1 глава. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Столкновения будут. Столкновения вне будут. Но! Если вы являетесь частью церкви, то Дух Святой работает над вами в самой церкви, чтобы все столкновения вне церкви не достигали своей цели. Но опыт надо приобретать в спортзале. Да, возможно, вы будете иметь столкновения вне церкви и потерпите поражение. Но не переживайте, покайтесь, возвращайтесь в собрание, пребывайте в церкви, тренируйтесь, приобретайте дальше. Дух Святой работает над вами. Наступит день, когда вы пройдете это испытание, когда вы пройдете этот экзамен, сдадите экзамен. Это не значит, что экзамен и закончится. Это лишь просто говорит о том, что теперь будут другие экзамены. И так вы живете от экзамена к экзамену. Это неизбежная составляющая. Никогда не прячьтесь от экзамена. Никогда не прячьтесь от трудностей. Не ищите трудности, они сами вас найдут. Поэтому будьте мудрыми. Мы сегодня рассмотрим некоторые важные моменты, очень важные. Поэтому испытанием для верующего становится то, что сатана навязывает незаконно. Я отмечаю это. Если же это законные действия, или вы дали ему на это абсолютное право, то атака сатаны по причине сделанного человеком грехом есть наказание за соделанный грех. 1 Петра, 2 глава, 20 стих написано: «Ибо что за похвала, если терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, то это угодно Богу». То есть вот это действительно то, что, в общем-то, может приносить определенную пользу. Хорошо, итак, мы с вами говорим и подходим ближе к тому, что в церкви есть температура межличностных отношений. Я считаю, что одна из важных функций – это вот именно вот эта мудрость. Межличностные отношения. Церковь – это собрание людей, разных людей, где они живут в разном социальном режиме, социальном порядке и в разные. Они абсолютно все разные. И это хорошо. И попадая все вместе, начинается вот этот момент трения, где еще отсутствие ярко выраженной любви приводит к тому, что вы не совсем согласны, не со всеми хотите быть рядышком, не всех хотите слушать, не всех. И вот это называется момент, когда наступает трение. Допустим, вы пришли в собрание, сели, рядышком с вами сел кто-то, кто громко молится. Температура пошла. Или рядышком с вами сел, кто храпит, пошла температура. Или рядышком с вами сели, кто бубнит, пошла температура. Или рядышком с вами сели, кто задает вам постоянно вопросы, когда идет самая тематика, пошла температура. Температура межличностных отношений – это как раз есть та температура, которая также является важной составляющей в самой церкви. Вот. Поэтому мы говорим о температуре, которая возникает между людьми в самой церкви. Послание к Римлянам, 15 глава, 14 стих. «И сам я уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». И еще прочитаю. Первое послание Фессалоникийцам 5:11. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Вот это называется межличностные отношения. Еще раз прочитаю, еще один стих прочитаю. Евреям 3:13. «Но наставляйте друга». Послушайте, здесь не написано, когда вас обязательно хотят слушать. Наставлять друг друга – это значит участвовать в жизни другого, особенно если вы видите, что то, что он делает или говорит, обязательно принесет ему вред. Я не думаю, что вы бы остановились, если ваш ребенок собирается скушать то, что принесет ему вред. А когда ваш брат или сестра, рядышком сидящие, говорят проклятие на себя, вы промолчите, это не то ли самое? Или что они делают, вы знаете, что это принесет плохой урожай? Или он что-то собирается сделать, а у вас слово знание, что его надо остановить. Вы его останавливаете, он вас посылает. Ну, я имею в виду, посылает. Далеко. Просто вот говорит, иди. Вот. Конфликт. По сути дела, для него это было испытание. А теперь еще и для вас испытание. А для вас это то, как вы прореагируете на его послание. Тоже испытание. Наставляйте друг друга. Каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. То есть это тоже очень важная часть. Я не говорю, что Дух Святой всегда будет вас задействовать в церкви, чтобы кому-то на что-то показывать, или кому-то что-то открывать, или на что-то проливать свет. Но вы будете с этим сталкиваться. Я говорю, что если бы я знал об этом в свое время, то многие те прецеденты, которые возникали, я бы просто к ним правильно относился. Я не пытался бы их избегать Я не пытался бы как-то себя выгораживать в этих инцидентах. Я бы просто знал, как правильно реагировать. И абсолютно не реагировал бы на людей, а реагировал бы на то, что происходит со мной во время того, как мне это говорят. А со мной происходило. Но я на это не реагировал, а реагировал на людей. Видите, где обольщение? Мудрость земная всегда делает виновными людей, фокусирует внимание на людей. Кто согрешил, что он больной? Фокус на людей. А Дух Святой говорит, работай над собой. Это в тебе еще булькает. Да, они, возможно, не правы, но ты не судья. Ты не занимайся ими, ты занимайся собой. Да, тебя это коснулось. Коснулось. Послушай, если тебя это коснулось, есть над чем работать. Но мы привыкли видеть в ком-то какие-то моменты. Послушайте, межличностные отношения в церкви – это и есть место высокой температуры. Есть такой прекрасный стих – металл, металл точит. Вот когда встречаются два металлических и начинают общаться между собой, аж искры идут. Каждый пытается доказать истину. Искры идут. Переругались, перессорились, разошлись. Никто никому ничего не доказал. Просто каждый продемонстрировал свой духовный уровень. Хотя они всегда считали, что они духовно зрелые, но когда они столкнулись, два таких духовно зрелых, поискрили, то стало понятно, что ни один, ни другой не является духовно зрелым. Да, возможно, они и имеют какой-то уровень откровения, но практика любви пока у них нулевая. Потому что как только они встречают такого же, как они, упертого, гордого я не буду использовать, но упертого, то получается, вся их любовь, оказывается, там ее и не было. Давайте рассмотрим одну из ярких историй, представленную в Ветхом Завете с царем Давидом и с его духовным наставником, пророком Нафаном. Эта история многим известна, и многие задаются вопросом, как такое могло быть. Эта история связана с Версавией. Действия Давида по отношению к Версавии, жены Урии Хитиянина. Вы знаете, что Давид прелюбодействовал с Версавией. Чтобы укрыть свое прелюбодействие, он убил ее жену, Урия Хитиянина. Я бы хотел, чтобы вы эту историю рассмотрели во времени. Потому что Давид знал, что то, что он делает с Версавией, это прелюбодеяние. Знал? Знал. Давид знал, что это прелюбодеяние делается перед Богом. И Бог знает об этом прелюбодеянии. Знал, но. От кого он пытался скрыть? От Бога или от людей? Когда пытался Версавию передать Урию, чтобы Урия с ней переспал, и типа ребенок будет от Урии. То есть слукавить хотел перед кем? Перед людьми, конечно. Но это дело Бог не допустил, обличил это дело, что не получилось это сделать. И тогда Давид принимает следующее действие – убить Урию Хитиянина. И таки убивает Урию Хитиянина. И заметьте, что после этих событий проходит еще 9 месяцев. Возникает вопрос, почему Бог 9 месяцев не вмешивается в этот процесс? Есть самые разные предположения. Основное то, что я как имею от Духа Святого, что Дух Святой предоставлял возможность Давиду покаяться. И шел ли Давид каяться? Не шел Давид каяться. Да, возможно, на тот период времени Давид уже немножко где-то возгордился. Возможно, где-то замечтался, задумался или увлекся какими-то вещами, и он не шел. Но заметьте, какой милостивый Бог. Бог не ждет, пока Давид упадет по причине того, что угашено помазание. Бог посылает Нафана, пророка. И заметьте, как действует мудрый Бог. Он не то, что выносит приговор, а он приводит Давида к тому, чтобы Давид сам вынес себе приговор. И Давид выносит себе приговор. Достоин смерти человек тот. И Нафан говорит, тот тут человек. И заметьте, Давид не начинает упираться, не начинает оправдываться. Он сразу каюсь. Поймали на горячем? Каюсь. Все. Но опять к чему я вас подвожу? Что Нафан стал для Давида как раз вот тем, кто выявил эту ситуацию. То есть если бы не Нафан, Давид бы потерял свое помазание, как в свое время и Саул. Он бы его просто угасил. То есть Нафан для Давида как раз стал тем, кто обличил, кто выявил эту ситуацию. Как в свое время Саул был, то есть Самуил был для Саула, так Нафан для Давида. Послушайте, хорошо, когда рядышком с вами есть человек, который в отношении вас не молчит. Есть очень много историй с падением мужей Божьих по причине того, что рядышком с ними не было таких людей. Просто не было таких людей. И они падали, и потом они сами признавались, говорят, плохо, что рядышком со мной не было человека, который подошел мне и сказал, ты грешишь. Поэтому церковь это вот это как раз то место, где Дух Святой никогда не оставит тайное, с чем вы смиряетесь. Никогда его таким не оставит. Да, вначале он сделает это мягко очень, подведет вас к этому. Потом, может, пожестче. Для этого она и церковь. Занозу, если не убрать, возможно, будет гангрена. Вот. В книге Притчи, 11 глава, 2 стих написано, придет гордость. 11 глава, 2 стих. Придет гордость, придет и посрамление. Но со смиренными мудрость. Притчи 12 глава, 15 стих говорит, путь глупого прямой в его глазах. Но кто слушает совета, тот мудр. И притча 12 глава 18 стих, а язык мудрых врачует. Очень хорошо, если в вашем окружении есть действительно такие люди, которые могут дать вам мудрый совет, мудрое наставление, которые, если надо, прямым текстом скажут, что вы совершили ошибку. Это, послушайте, цените рядышком с таких людей. Или, во всяком случае, найдите таких людей, которые бы могли быть такими для вас. Это лучше для вас, потому что сами в своем уме вы не увидите свои ошибки. Поверьте, это надо пройти определенный путь, когда быть перед Господом честным в какой-то степени и учиться смиряться перед Ним, потому что смиренным Он дает благодать. И пока вы еще как бы учитесь таким быть, вам лучше находиться в собрании, где испытания являются важной составляющей всех тех процессов и общений, которые есть. Послушайте, я сам был таким, когда я искал идеальную церковь. Я сам считал, что находиться надо там, где тебя все устраивает. Это сейчас я могу вам сказать, ребята, вам нужно находиться не там, где вас все устраивает, а там, где вам сказал находиться Дух Святой. А Дух Святой не всегда будет вести туда, где вас все устраивает. Потому что где вас все устраивает, вы никогда не увидите то, что не устраивает Господа Иисуса в вас. Потому что вас там все устраивает. Поэтому всегда, прежде чем стать частью церкви, должна быть молитва. Должно быть четкое свидетельство в духе о том, что вам находиться там. И послушайте, Дух Святой не будет говорить находиться вам там по причине того, что там все вас устраивает. Это очень важно. Да, есть, конечно, моменты, когда Дух Святой приводит человека для того, чтобы уже начинать духовно его взращивать и переводить на другой уровень через определенное духовное питание. Но если человек еще младенец, то, по сути дела, в первую очередь, в большей степени надо освободить его от примесей. Потому что эти примеси будут очень сильно преломлять и искажать правильное духовное питание в том числе. Давайте рассмотрим еще один пример. Мы рассмотрели пример царя Давида и Нафана. Теперь возьмем еще один пример двух известных вам апостолов. Это Петр и Павел. Петр и Павел. Я возьму эту историю, прочитаю сейчас, и вы сами услышите, как происходил определенный конфликт или межличностные отношения, которые создавали определенную температуру и выявляли примеси. Галатам 2 глава с 11 стиха. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему», это говорит Павел, «потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова и ел вместе с язычниками». То есть апостол Павел, Петр и Павел сидели за одним столом и кушали вместе с язычниками. «А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, это Павел говорит, что они не прямо поступают по истине евангельски, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? То есть он стал его обличать прямым текстом. Конечно, это не он стал обличать. Это Дух Святой стал обличать. Потому что незаметно для себя Петр стал лицемерить. Незаметно. Опять, как я вам говорю, вне церкви вы этого не увидите. Особенно, если вы находитесь среди тех, кто дружит против кого-то. Знаете, сейчас есть собрание, против кого будем дружить, называются. Вот. Вот если вы находитесь такими, что против кого-то дружить, вы вообще там никогда, вы там идеальны, у вас вообще ни к чему придраться. Только ниф поправите, все у вас в идеале. То есть апостол Петр не стал молчать о лицемерии, а открытым текстом выразил свое несогласие. Тем самым выражая, конечно, несогласие Духа Святого в отношении действий апостола Петра. В книге Притчи, 11 глава, 9 стих написано: «Устами лицемер губит ближнего своего». Лицемерие, конечно, оно связано с тем, что покрываются глупости, делаются незамеченными, чтобы ради того, чтобы ли сохранить отношения, или вы просто вам все равно, что происходит с этим человеком. Церковь Божия – это место, где оттачиваются нелицеприятное человеколюбие. Нелицеприятное человеколюбие. Да, могут быть ситуации, да, могут возникать недоразумения. Послушайте, но если Дух Святой побуждает вас, вы просто это делаете. Не потому что вы захотели, а потому что Дух Святой побуждает вас. Поверьте, то, что вы заметили в ком-то, другие-то не заметили почему-то. Потому что Дух Святой через вас это обратил на это внимание. Значит, действуйте, скажите, все, и отдайте это в руки Божьи. Все, я сказал, точка. И слушайте, и слушайте. Слушайте, что происходит в вашем духе. Притча 27 глава, 17 стих. Железо, железо острит. Железо, железо острит. Притча 19 глава, 20 стих. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Слушайся совета и принимай обличение. Давайте рассмотрим следующий пример и возьмем его с 15 главы книги Деяний Нового Завета. Это всем известная история столкновения. Это очень классическая сама по себе история столкновения обрезанных из евангельских христиан и иудеев, которые приняли Иисуса своим Господом и Спасителем. Столкновение как бы двух групп людей. Читаем из Деяния 15 глава. Читаем всю эту историю, потому что здесь все важно. Все важно. Некоторые пришедшие из иудеев учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, это температура межличностных отношений, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию, Самарию, рассказывая об обращении язычников и производя радостную весть во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычника. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. То есть, видите, какой конфликт происходит. Есть группа людей из иудеев, которые говорят, нет, они поверили в нашего Бога, поэтому они должны проходить те обряды, ритуалы, которые проходят мы. Обрезываться и держаться закона Моисея. По долгом рассуждении Петр встал и сказал им, мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеверец Бог дал им свидетельство, даровав их Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различения между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которое не могли понести ни отцы ваши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с сим согласны слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомо от Бога вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять, обращающихся к Богу из язычников, и написать, чтобы они воздерживались от оскверненными идолами, от блуда, удавленные от крови, чтобы не делать другим того, что и не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и чтих, и читающихся в синагогах каждую субботу. То есть мы видим, что здесь возник определенный конфликт. Но кто разрешил этот конфликт? Дух Святой через собрание апостолов и пресвитеров. Опять-таки конфликт был, но конфликт не решался путем авторитетов. Конфликт решался именно участием Духа Святого. То есть если в вашем уме есть конфликт, никогда не пытайтесь его решать на душевном уровне. Позвольте Духу Божьему решать этот конфликт. Вам лучше выйти из какой-то ситуации, оставшись как бы виновным, при этом, что вы знаете, что перед Духом Святым вы невиновны. Но перед людьми, возможно, вы останетесь виновны. Не оправдывайтесь. Вот это серьезная ошибка, когда люди пытаются оправдываться перед людьми. Если вы правы, вам не нужно оправдываться. Потому что даже когда вы оправдываетесь, вас все равно слушать никто не будет, если вас уже начали обвинять. Оставьте это Духу Святому. Если вы знаете, что вы правы, вам нечего оправдываться. Нечего доказывать, нечего спорить, нечего ругаться. Вам нечего отстаивать истину. Потому что если вас уже осуждают, то никто мудро в отношении вас поступать и не будет. Поэтому мы видим с вами высокую температуру межличностных отношений, которые при участии и содействии Духа Святого каждая из сторон получила соответствующую мудрость, которая и по сей день производит соответствующую работу в теле Христовом. Притча 13 глава 10 стих. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Высокомерие – это завышенная самооценка, когда вы себя считаете выше или мудрее кого-то другого. Притча 13:15. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. На что мы можем обращать как бы у этих примеров общее? Совершенным, востребованным, ценным становится только то, что доступно для изменения. Когда вы открыты для изменения, Дух Святой будет с вами работать в этом направлении. Дух Святой никогда не будет молчать о примесях в вашей жизни. Но насколько вы будете быстро от них освобождаться, зависит не от Духа Святого, а зависит от вашего желания. Если вы наступаете на одни и те же грабли, послушайте, вы и будете на них наступать, пока вы эти грабли не переступите. Они никуда не денутся. И вы могли заметить наверняка, что какое-то странное совпадение, что вам попадаются люди с одним и тем же отношением к вам. Это лишь говорит о том, что вы просто еще не прошли этот экзамен, не прошли это испытание. И оно продолжает действовать, и будет продолжать действовать, и будет продолжать действовать. Когда вы пройдете это испытание, эти люди удивительно исчезнут. Появятся другие, потому что будет следующий зачет. И так вы будете возрастать. Еще раз отмечаю, что совершенным, востребованным, ценным становится только то, что доступно для изменения. Мы говорим с вами о миссии Церкви, о ее действии и о том, что нужно ожидать от Духа Божьего, находясь в Церкви. Церковь Божия – это не место, где человеку надо прятать ставшие очевидными несоответствия, а устранять их. Послание к Ефесянам, 5 глава, 10 стих написано: «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают, тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающее явным свет есть. Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Дух Господень». Мы говорим, конечно, о действии Духа Господня. Поэтому еще прочитаю несколько из книги Божьей мудрости, притчи. Притча 11 глава, 14 стих. «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствуют». Хорошо, когда к вам придираются. Мне нравятся слова одного мужа Божьего, что обличающие тебя заставят тебя процветать. Послушайте, к вам не будут всегда придираться. Придираться будут до какого-то периода, пока вы эти экзамены и зачеты не пройдете. А потом вы вообще и замечать их не будете. Притча 16 глава, 19 стих. «Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми». Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Опять, среди гордых вы находитесь или среди кротких вы находитесь. Во многом зависит от того, как вы реагируете на то, как в отношении вас поступают. Еще раз отмечу. Церковь – это не место, где в отношении вас всегда будут поступать справедливо. Не обязательно, потому что абсолютно разные люди. Но с другой стороны, важно не как поступают они, а как реагируете вы. И я бы отметил это как номер один. Что с вами происходит, когда в отношении вас что-то говорят или делают? Как вы на это реагируете? Потому что то, именно как вы реагируете, будет определять, что с вами произойдет после того, как это все произойдет. Дадите вы место Духу Святому, или вы сами будете эти вопросы решать? Поэтому я хочу дать некоторые рекомендации. Рекомендации по завершению этого материала. У нас будет еще одна встреча, она тоже будет связана с церковью, где я больше буду говорить о миссии Духа Святого в церкви, так как уже пошла такая серия с уклоном в церковь, мудрость в церкви, то будет еще один материал. Но что касается непосредственно по этому учебнику «Горнила для золота», то мы уже закончили этот материал, и я хочу дать некоторые рекомендации. Рекомендация первая. Не спешите высказывать свое мнение, комментируя какую-либо ситуацию. Никогда не спешите. В притче 25 глава 8 стих написано: «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» Поэтому никогда не спешите. Никогда не спешите высказывать свое мнение, комментируя ситуацию. Второе. Рекомендация. Не спешите занимать позицию какую-либо из сторон, когда что-то происходит. Притча 18 глава, 18 стих. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Никогда. Да, возможно, вас будут пытаться втянуть в какой-то конфликт. Ожидая ваш комментарий и ваше содействие. Никогда этого не делайте. Особенно, если это касается чьей-то семьи. Чаще всего так получается, что, не ведая того, рожденные свыше пытаются кого-то втянуть и перетянуть на свою сторону в поддержку своей правоты. Никогда не участвуйте в семейных спорах, занимая одну сторону. И никогда не проводите встречу в семейных спорах с одной из сторон только. Я даю вам совет. Все встречи по семейным спорам проводите только с обеими сторонами вместе. Иначе у вас будет очень нехорошая ситуация. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Поэтому никогда не занимайте чью-то сторону. Занимайте всегда сторону только Духа Святого и не комментируйте действия одного или другого без присутствия обоих. И возьмем еще рекомендацию из книги Иакова. Опять-таки, это не все рекомендации основные, которые я могу дать вам по тому, что, в общем-то, преобразование в образ Сына Божьего. Иакова 2 глава 13 стих. Ну, сейчас прежде. «Не спешите выносить приговор и принимать решение. Милость никогда не бывает ошибочным решением». Иакова 2 глава 13 стих. «Ибо суд без милости к не оказавшему милости. Милость превозносится над судом». Всегда занимайте позицию милости по отношению к людям. Позиция милости по отношению к людям – это всегда правильное решение. Я не сказал милости по отношению к греху. Я не сказал милости по отношению к глупости. Я не сказал милости по отношению к тому, что убивает. Я сказал милости по отношению к человеку. Поэтому, если человек сделал какую-то глупость, то вы подойдите и скажите, вот это глупость. О, ты ко мне относишься предвзято. Нет, тебя я люблю. А поступок ненавижу. Очень четко разграничьте отношение ваше к нему и отношение ваше к поступку. В отношении человека занимайте милость, в отношении поступка занимайте жесткую позицию. Поэтому держите планку милости к людям всегда выше планки требования к ним. Планка милости к людям всегда должна быть выше планки требований к ним. Что касается в церкви, что касается в церкви. Для вас намного важнее, как вы реагируете, того, как поступают в отношении вас. Поэтому относитесь правильно ко всему, что происходит в церкви. И ожидайте, что Дух Святой в церкви будет работать с вами, преобразуя вас в образ Сына Божьего. Этим, в общем-то, одна из задач и функций церкви как раз и входит в это. Поэтому, возможно, вам нужно провести какое-то время в молитве, получить четкие указания, в какой церкви вам быть. Потому что если вы находитесь там, где вас все устраивает и все устраивает, то, возможно, вы и не будете меняться. Потому что вас-то, в общем-то, никто не подойдет к вам и ничего вам не скажет. Хорошо, давайте мы поблагодарим Бога за мудрость, которую мы услышали. Решение остается все равно за вами, никто вас заставлять ничего не будет. Вот, поэтому я еще раз вам рекомендую все-таки стать частью церкви. Помолитесь, получите от Бога мудрость. И куда бы Он вас ни направил, ожидайте не сколько комфорт, сколько работы Духа Святого над вами лично. Спасибо тебе, Отец, за твою мудрость, за твое наставление. Благодарны тебе за то, что ты учишь нас, как отец учит детей своих. И прости нам всякую глупость. Прости, если мы угашали, ставили сопротивление и препятствия Твоему Духу в нашей жизни и окружении. Мы каемся во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение и прошу Духом Твоим, помоги им принять мудрые решения и помоги им найти свое место в теле Христовом во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты учишь нас и будешь учить и дальше, чтобы мы были эффективными, чтобы воля твоя в жизни каждого из нас исполнялась во всей полноте. Спасибо тебе, Отец, за каждого человека, который слышал, услышал и будет принимать и применять все услышанное во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Я благословляю их во имя Иисуса. И также благодарю Тебя, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в жизни каждого из нас. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с каждого семени веры стократный урожай, урожай благословения, который доподнимается и приходит в руки сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, Ты делаешь нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовлен. Я благословляю каждого сеющего. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с каждого посеянного семени благословения во имя Иисуса. Аминь.